Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Джомолунгма, или Эверест, высочайшая вершина на планете Земля. Ее высота составляет, ну, как мы все знаем из уроков географии, 8848 метров над уровнем моря, что важно. Находится она в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного района Китая. И, кстати, у Эвереста есть еще и непальское название Сагарматха. Привлекла к себе гора внимание топографов еще более века тому назад, и первым из них был как раз-таки британец Джордж Эверест. Именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. В конце 19 века энтузиасты стали вынашивать план покорения вершины, а первую попытку предприняли в 1921 году. 13 восхождений за 30 лет закончились неудачей, но 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и непалец Норги Тенцинг взобрались на Эверест и водрузили там флаги Великобритании, Непала, Индии и Организации Объединенных Наций. И с тех пор прошло более полувека, и уже каждый год порядка 500 альпинистов предпринимают попытку взойти на Эверест. То есть, с одной стороны, это все стало доступнее, но, к сожалению, вне зависимости от того, как развивается там альпинистское оборудование и прочее, навыки, к сожалению, не все возвращаются вот с этих восхождений. Но сегодня у нас человек, который трижды восходил на Эверест. Это директор клуба «Семь вершин», альпинистка Людмила Коробешко. Людмила Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Спасибо, что пригласили.
Людмила Сергеевна, ну, конечно же, хочется сразу туда вот ринуться на вершины, куда-то воспарить в горы. Но, думаю, несколько практичных вопросов в начале. Все же начнем мы вот как будто мы действительно в Москве и затеяли какую-то экспедицию. А как происходит подготовка к восхождению на горную вершину? И сейчас действительно в интернете можно встретить различные предложения, да, от, там, ну, не турфирмы, я не знаю, как это называется, но, в общем...
Правильно вы говорите, турфирм, да? Ну, это могут быть альпинистские клубы, но сейчас все больше и больше коммерческих восхождений. Но
это такие экспедиции, где в составе есть профессионалы, и они предлагают, как бы, свою помощь, поддержку, и даже вплоть до тех людей, которые ни разу в горы не восходили, мол, мы поможем, мы расскажем. Но, насколько я понимаю, не так уж все и просто. Как вообще подготовиться к восхождению на горную вершину? На какую высоту вот готов, например, человек с нулевой подготовкой при поддержке максимальной профессионалов взойти?
В принципе, если человек хочет зайти даже на Эверест, и у него нет вообще нулевая подготовка, у нас в практике такие случаи бывали, что, ну, хотя это редкий случай, но действительно бывает, но, в принципе, ничего страшного. То есть, если человек готов выслушать рекомендации, готов пройти этот путь, то он даже не такой длинный, ну, и относительно, может быть, несложный. То есть, если человек спортивный, действительно, он все-таки, ну, то есть, склонен к спорту, готов выслушивать рекомендации, следовать им, то, в принципе, на то, чтобы практически с нуля дойти до Эвереста, ну, в зависимости еще от каких-то ситуаций, может потребоваться в среднем 3-5 лет. А в таком случае сначала надо совершить восхождение на более простые, более низкие, разумеется, вершины. И начинать мы рекомендуем, скажем так, с пятитысячников, с простых пятитысячников, к которым относятся вот наш Эльбрус, Я думаю, многие знают эту вершину, иногда даже ее путают с Эверестом, ну, чисто по названию, по созвучию. Можно даже идти по проекту «Семь вершин», то есть второй там вершин, условно говоря, может стать Килиманджаро. Дальше какие-то несложные восхождения, относительно несложные восхождения, могут быть шеститысячники в Непале, в Южной Америке. Конечно, все это под руководством опытных инструкторов, гидов. И дальше это восхождение на семитысячники, например, вот наши среднеазиатские семитысячники, один из самых, считается, простых семитысячников, это пик Ленина, где действительно последние годы очень хорошая организация, очень хорошие базовые лагеря, ну, то есть максимально там комфортно, где вот этот комфорт можно создать, он создан, но, конечно, у человека должен быть там и опыт, и хорошее снаряжение. Да, дальше надо, ну, постепенно, в принципе, вот восходя на этой вершины, человек получает опыт, постепенно понимает, насколько его организм там воспринимает высоту, не воспринимает, и что с этим делать. А готовиться, вот если непосредственно к восхождению, даже к первому вот восхождению, вот он, допустим, окей, понял, вот программу ему составили, он там распределил, насколько он готов там выделять время. 2-3 раза в год это нужно выделить по 2-3 недели, скажем так. Ну, где-то недельное, может быть, восхождение на Эльбрус, да, это порядка 7 дней. А готовиться в условиях Москвы как можно? Ну, в условиях Москвы подготовка – это, ну, может быть, какая-то теоретическая подготовка, но вряд ли большая, потому что, конечно, практика дается на месте, где инструктор уже показывает там какие-то сначала самые базовые навыки, как ходить в кошках, как вообще их надевать, что такое кошки, если человек до этого не сталкивался, что такое ледоруб, как им пользоваться, как ходить в связках, как надевать беседки. А ну, вот физическую подготовку это ОФП, это бег, плавание, зимой это могут быть лыжи. Вот надо себя поддерживать в форме, это подготовка и есть. А подготовка к высотному восхождению, это наилучшая подготовка, это, конечно, вот предыдущие несложные восхождения, постепенная акклиматизация.
А дыхательная, может, какая-то гимнастика? Или
ну,
это не обязательно?
Можно добавить. Ну, честно говоря, альпинисты. Ну, есть альпинисты, которые даже больше скалолазы, которые прям увлечены йогой. Она, конечно, популярна. Я думаю, ее можно включить в план тренировок. Но основное, это, конечно, должна быть выносливость. Это все равно дает бег, в первую очередь плавание, ну, и какие-то, приседания, вот упражнения. Ну, самое главное, конечно, выносливость тренировать, если нет возможности ходить в горы, если вы не живете там близко к горам, нет возможности. Если есть возможность, вы живете, условно говоря, в Альпах, там каждые выходные ходить в горы, это будет вообще самая лучшая подготовка, конечно. Или там, не знаю, в Сочи живете, да, там тоже есть горы порядка 2, по-моему, даже 3 тысяч метров. Вот тоже можно так тренироваться. Это будет самый оптимальный вариант.
Угу. А насколько вообще дорогостоящее альпинистское оборудование и насколько оно громоздкое, то есть вот человек выезжает в экспедицию, он что с собой берет? Рюкзак или там несколько чемоданов или как?
Так, сейчас попробую сначала. В плане цены, там стоимости, да, действительно, альпинистское снаряжение вот глобальное. Если вот мы возьмем, допустим, даже не, ну, даже к Эльбрусу подготовиться, если вы, человек решит сразу все купить, это будут достаточно большие расходы. Потому что это и специальная одежда. Ну, конечно, можно это постараться заменить какими-то вещами, ну, даже, честно говоря, в Декатлоне, но в принципе, если хороший Гортекс, то есть это специальная, ну, Гортекс это куртка, там брюки, то есть сделанные из Гортекса, там ветро, влагозащитные, ну, это будет, ну, там цены могут быть, не знаю, там 20, 30, 40 тысяч рублей. Но это только вот маленькая часть. Нужно еще там, опять же, я говорю, кошки, хорошие кошки тоже там от 10 тысяч могут стоить, ледоруб и так далее. То есть там термобелье, несколько слоев, пуховки, хорошие пуховки, они тоже достаточно дорогие, спальник. То есть это будет гораздо дороже, чем даже вот эта сама поездка. Поэтому, кстати, вот в первых таких каких-то восхождениях несложных, если человек только начинает, то мы, конечно, рекомендуем не покупать все сразу. Это, правда, очень дорого, и потом непонятно, понравится человеку, нет, как он себя будет чувствовать, какие у него планы в дальнейшем будут, продолжит он или нет. Рекомендуем брать в прокат. И прокаты действительно есть хорошие прокаты, то есть ну, какой-то минимум с собой привозит, а вот такие вещи очень специфические, типа беседки, там, каски, ледорубы, кошки, можно взять, спальники, это можно взять в прокат, заодно посмотреть, какая там модель конкретно этому человеку подходит или больше нравится. То есть не покупать все сразу, а постепенно. Сначала брать в прокат, а потом покупать, если он собирается дальше ходить. Обычно человек, когда едет в экспедицию, вот в плане громоздкости, он, ну, наши так экспедиции построены, что он везет свое личное снаряжение. И обычно оно все-таки помещается в баул там 20-25 килограмм. А вот такое общественное снаряжение, которое непосредственно нужно на месте в ходе экспедиции, там веревки, горелки, палатки, это все, ну, как бы мы там или наши партнеры уже организуют на месте. То есть это мы стараемся не возить. Это, конечно, сложно в плане перевозки.
Угу. Ну, давайте уже к вершинам переходить. 7 вершин, но ведь название клуба выбрано не специально, да? Так называют все высочайшие вершины всех континентов или даже частей света, потому что там как-то Океанию, да, выделяют отдельно. А еще и в Антарктиде, оказывается, есть высокая гора. А вы какие из них покоряли и с какой начали? Как это было?
Ну, клуб называется, да, «Семь вершин», именно действительно специально, то есть не случайно выбрано название. Действительно, основные вершины, это именно, то есть основные горы, которые мы предлагаем восхождение, это как раз из этого проекта «Семь вершин». Вы совершенно верно сказали, то есть на каждом континенте берется высочайшая вершина, и вот получается, что 7 континентов, ну, там, южная, северная, да, Южно-Северная Америка отдельно, Африка, да. Евразия, берется Азия отдельно, это там высочайшая вершина Эвереста, Европа отдельно, это Эльбрус как раз наш, с которого, вот, я говорю, многие начинают, и Океания, ну, там немножко спорно, там есть два варианта этого проекта, либо берется высочайшая вершина Костюшка, это вот Австралия как континент, и действительно, ну, это такая гора, которая, ну, туда ребенок практически может зайти, она совершенно несложная, высота у нее маленькая, 2228, и, ну, я думаю, альпинистам было не очень это интересно в плане проекта. И, по-моему, Месснер предложил другой вариант, что правильный, не знаю, сколько это правильный с точки зрения географии, взять вот это все Австралию, Океанию вместе, и тогда там куча островов, и вот на одном из островов Папуа-Новая Гвинея как раз есть такая вершина высотой, ну, почти 4,5.
Причем на индонезийской части, да?
Да, да, этот остров на самом деле разделен на как бы две страны им владеют. С одной стороны это Индонезия, с другой стороны это Папуа-Новая Гвинея.
Да.
И она, да, это высочайшая вершина на этом острове, принадлежит она Индонезии, но живут там папуасы, потому что Индонезия там в свое время захватила, да, папуасов. И туда, там, это целое приключение даже добраться туда, особенно если идти пешком, там идешь мимо этих, по этим селам, время от времени...
Ну, они там доброжелательные.
По племенам. Знаете, не всегда.
Не все.
Дело в том, что у них там время от времени вспыхивает вот это военное освободительное движение, и даже наши экспедиции, ну, даже и я немножко попадала, когда приходят люди с автоматами, и такие, раз, давайте проверяем вещи, вплоть до того, что иногда вымогают деньги, иногда там угрожают даже тем, что могут, если что, убить. И действительно веришь, ну как, и пугаешься в каком плане? Потому что, особенно если это где-то, вот вы идете, вышли люди с автоматами, и, грубо говоря, никто ничего, по большому счету, не узнает, если что-то произойдет, а ты вот в этой экспедиции оторван от всего мира. Ну, то есть очень такая специфическая экспедиция.
Там есть или там?
Ну, берешь с собой спутниковый телефон, и все. Такой другой связи там нет.
А, кстати, в Новой Зеландии нет, что ли, высоких гор?
Есть, но максимально 3800 пик Кука. Да, оно очень интересно, технически сложно, но по высоте она ниже. Поэтому вот по высоте это самая высокая вершина. Я такая, потом уже, да, когда приходишь непосредственно, там, неделю идешь, причем там получается, что идешь все время под дождем, там практически постоянно дожди, на высоте 3800. То есть ты все время мокрый, и тебе холодно, потому что высота большая и влажность высокая. Реки там вброд переходишь, и ты вот все время мокрый, 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 там грязь месишь. Получается, ты идешь по зоне высокогорных болот. То есть очень специфическая тема. Идешь в резиновых сапогах, что вообще-то в альпинизме очень странно, когда альпинисты слышат, что какое-то восхождение в резиновых сапогах. Да нет, обычные покупаешь, просто идешь. И когда уже приходишь там в базовый лагерь, то остается тоже достаточно такая интересная, получается, восхождение. Оно такое скальное, это практически скалолазание. Ну, там навешаны веревки, и с помощью жумаров, это специальные такие устройства, идешь, и там есть такие моменты, когда вот уже траверс непосредственно к вершине, по гребню тебе остается. Там есть прям такие провалы, где навешанные веревки, и ты вот, ну, раньше вообще, в принципе, руки-ноги закинул и лезешь, тоже специфический момент. Сейчас там уже сделали, трос натянули, ты немножко по такому мосту переходишь, но тоже так, страшновато. Ну, в общем, интересно, целое такое приключение.
А я правильно понимаю, что в Антарктике вот эту гору никто не покоряет в связи с условиями, да?
О, нет,
или
совершенно не так. Если мы говорим про Антарктиду, то там высочайшая вершина Винсон. И да, начиная с 80-х годов, ну, там были изредка экспедиции, а потом, когда вот этот проект стал развиваться, ну, вообще-то из Америки пришел, его Дик Басс как бы придумал, причем он сам был не альпинист. Да, сейчас там уже, ну, там, правда, монополия, по сути, у американцев, только единственная, ну, одна компания работает. Там в чем проблема? Проблема туда попасть. Ну, кстати, вершина тоже не маленькая, там почти 5000, по-моему, 4... 904, 897, массив Винсона. То есть она такая большая. То есть многие, да, не знаю, думают, что это там какой-то ровный просто щит. Нет, там есть горы, есть горные массивы. И проблема туда попасть основная. И, конечно, это получается одна из самых дорогих экспедиций. На какой-то момент она, наверное, даже была дороже Эвереста. То есть она там в районе 50 тысяч долларов стоит. И именно основные вот расходы уходят на вот эти самолеты. То есть там американцы арендуют, причем наш самолет Ил-70... Это был 76-й, по-моему. И, кстати, там российская команда, по-моему, летает. Но они вот на два месяца, там всего два месяца в году вообще возможно восхождение. Вот
это какие? Прилетают.
Конец
для
ноября.
Нас это зима.
Да,
типа,
декабрь, совершенно верно. Декабрь основной и там большая часть января. И вот этот Ил прилетает, то есть там как бы каждый год делают, ну, заново аэродром, он прилетает прямо на лед, садится, а потом дальше там делают лагерь, который только, ну, два месяца в году функционирует. Причем такой некомфортный, молодцы, комфортный лагерь сделали. И дальше перелетаешь уже маленькими самолетиками, ну, куда тебе нужно. Либо, многие, кстати, туда летят, понятно, ради Южного полюса. То есть, в принципе, можно даже эти две программы совместить, и Южный полюс посетить, и подлетаешь к базовому лагерю Винсона, и дальше там еще там в районе недели тебе идти туда и обратно, до вершины.
А температура там какая в это время?
Это лето, поэтому это теплая температура относительно. Когда прилетаешь в базовый лагерь, обычно самолет летает в хорошую погоду. Относительно тепло, может быть, там минус 10. На солнце теоретически даже иногда можно там в майках ходить. Но, в принципе, на горе вот в среднем это минус 25, минус 30. С ветром на вершине может быть до минус 40.
Вот такие, то есть она вся низкие. Заледенела, или там есть какие-то проблески, вот горные породы видны, или просто вот
кое-где видны выходы скал, но ты идешь, вот рельеф, который ты преодолеваешь, это в основном снег, лед. Ну, иногда там какие-то скальные выходы есть из-под снега, скажем так, камни какие-то, но в основном это снег и лед.
Угу. Так, а ваш какой первый был? Ваша вершина из семи?
Вы спросили, да, кстати, еще в предыдущий раз, что была ли я на всех вершинах. Да, вот на всех этих семи вершинах из этого проекта я побывала и более чем по одному разу на каждой вершине. А первая, ну, я думаю, как у многих, особенно россиян, первая был наш Эльбрус, потому что вот одна из вершин из этого проекта находится на территории Европы и на территории именно нашей страны, на Кавказе, Эльбрус. Хотя иногда там пытаются спорить, что это Монблан. Нет. Граница между Азией и Европой таким образом проходит, что Эльбрус, он все-таки находится в Европе. И, да, первая вершина была Эльбрус. Я там бывала еще в конце... Я сама из Пятигорска, поэтому я там рядышком жила раньше. И мы еще там... Я еще про этот проект не знала, семь вершин. Просто мы ходили на Эльбрус, потому что, конечно, Эльбрус по-любому был популярен, и высочайшая вершина. Там,
ну, то есть вы как бы горам привычны с детства,
да,
я так понимаю.
Да, практически да, так и есть.
А, ну, было какое-то вот первое чувство-то, когда вы пришли на вершину Эльбруса?
Да, это был... Получается, 96-й, наверное, год. Причем, по-моему, у нас было несколько попыток до этого с юга подняться, но как-то мы там доходили до какой-то высоты и разворачивались то погода, то состояние. И мы поднялись вот в итоге в той, ну, такой, получается, у нас спортивная команда была, у нас клуб был, Альп-клуб, под руководством Гребенюка Александра Викторовича. И мы решили пройти прям так, целое путешествие себе устроили, то есть не просто подняться, а поднялись с севера, причем такой поход сначала совершили, как бы для акклиматизации, для осмотра местности, то есть мы где-то только на там 8 или 9 день уже пошли на восхождение, до этого мы там преодолевали перевалы. Причем погода была не очень хорошая, но я помню, что я так... Для меня это был в какой-то степени вот Эверест. Я так долго к этому шла, там я вот за несколько месяцев там, или за полгода понимала, что вот надо будет залезть, вот он, этот Эльбрус. Это мне казалось таким... Ну, это действительно на тот момент было сложным восхождением для меня. И мы там, ну, практически я со своими там, девчонками, получается, такая мини-команда была женская. На тот момент, когда мы шли на вершину, мы немножко разделились. И мы поднялись достаточно в жестких условиях. Я помню, очень сильный ветер был. Но мы были рады. Но, знаете, на вершине, мне кажется, сложно просто вот порадоваться там полностью, потому что ты понимаешь, что, во-первых, тебе тяжело, ты еле залез, и тебе еще спуск предстоит. И вот эта мысль, что это еще не все, а только средина, конечно, немножко напрягает. Так что порадоваться и просто расслабиться не получается. Ну и действительно, обычно считается, что поздравлять восходителей надо уже не на самой вершине, а когда они спустились в безопасное место, это обычно базовый лагерь. Тогда уже вот полноценное поздравление идет.
Угу. А восьмитысячники, вы с какого начали восхождение? Сразу с Эвереста? Нет?
Да, у меня получилось именно так, что я первый восьмитысячник был Эверест, причем даже на тот момент, когда у меня не было восхождения на семитысячнике. Ну, не совсем, наверное, было правильно сделано, но, то есть, на семитысячниках даже и на каких-то других восьмитысячниках я побывала уже позже. А первым вот таким высотным восхождением получилось, что был именно Эверест, ну, высочайшая вершина.
А какой год и с какой стороны вы восходили?
2007 год. Вот первое успешное у меня восхождение было на Эверест. Со стороны севера, со стороны Китая, то есть, ну, со стороны Тибета, ну, угу. Китай.
А с Непала поднимались?
Нет, я с Непала не поднималась. То есть все три восхождения были с севера.
Почему?
Ну, в принципе, вот мы ежегодно устраиваем восхождение, и север, он более... безопасный. На самом деле, я вот сейчас буквально неделю, чуть больше недели, как вернулась из Непала, у нас сейчас была экспедиция Эверест Илходзе. И я вот была руководителем той части, которая собиралась на Илходзе. На самом деле, ну, это такая экспедиция, вот эти две вершины, они соседние, и даже какой-то когда-то, как некоторое время назад, Илходзе считалась отрогом, скажем так, Эвереста. Они в одном гребне там расположены. Но сейчас это две независимые вершины. Илходзе это 8516, то есть четвертая по высоте вершина мира, и там маршрут совпадает. Но в Непале, я не знаю, вы слышали или нет, там, конечно, жесткий сезон получился, он даже еще до конца сейчас не закончился. Очень многие заболели... Угу. коронавирусом, там как раз пришел там новый штамм из Индии. Вот они, непальцы, конечно, уже, они получалось, что были закрыты больше года. Для них это, конечно, трагедия, потому что туризм это основное, на чем они вообще там могут зарабатывать деньги. И они открылись этой весной, приехали люди там из разных стран на восхождение, буквально там в первые недели вот это все началось, они там начали закрывать, рейсы прекратились международные, до сих пор не восстановлено сообщение. Но получилось так, что я не смогла, там, я только в начале, ну, первую часть экспедиции участвовала в ней, потом, как и многие другие, заболела, попала там в больницу, и какое-то время даже не могла выехать, потому что не было вообще рейсов. Ну, хорошо, что наш консульский отдел, российский консул в Непале, вот, они организовали рейс специально вывозной, и вот и я, и тем, кто там, многим другим, кто застрял в Непале, удалось вылететь в Россию.
А на Эвересте базовый лагерь, он на какой высоте находится?
Ну, в принципе, с юга и с севера на одной, приблизительно на одинаковых высотах, 5200, 5300.
А в нем нужно провести какое-то время, чтобы адаптироваться к условиям?
Совершенно верно. Обычно, ну, с севера это приезжают, с юга это приходят пешком в базовый лагерь, и, ну, с севера там стараются побольше времени провести, потому что ты приехал, тебе, ну,
все равно... А приезжают на чем?
На машинах, туда дорога прям ведет.
Даже так.
Причем, да, китайцы сделали последние лет 10 отличную дорогу.
Восхождение с 5200 начинается?
С севера, да. Ну, ты пока едешь, там, ну, где-то мы останавливаемся обязательно, совершаем там акклиматизационные выходы, чтобы можно было бы и сразу приехать, но тогда совсем тебе будет плохо. Поэтому до этого совершаешь какие-то...
А сколько они по продолжительности, эти выходы?
Ну, как сказать, ты достаточно на сутки где-то там... задерживаешься, ночуешь, там, допустим, две ночи живешь в каком-то месте пониже на высоте, там, в каком-то селении на высоте, там, 4000 метров, и ходишь на ближайшие вершины, там, 4500, там, 5000 метров, акклиматизируешься. Потом можно и сразу приехать в базовый лагерь. Когда ты уезжаешь оттуда уже, ты, конечно, просто едешь до Лхасы, это там, я не помню, часов 10-12, то есть ты можешь вообще не останавливаться, тебе уже не нужна акклиматизация. А туда едешь 5 дней, 5-6 с остановками. И поэтому в базовом лагере, ну, все равно ты приезжаешь, конечно, люди чувствуют себя достаточно, ну, тяжело всем практически, болит голова, потому что, ну, высота 5100, 5200. Потом потихоньку уже начинается акклиматизация, то есть выходы повыше, в следующие лагеря, там, промежуточные, опять 800, допустим, ночевка, там, спуск, 2-3 дня отдых в базовом лагере. Дальше там ну, выход на 6400, там, ABC, куда яки доходят.
А, то есть это постоянно возвращаться
это
приходится?
Это такая пила получается, да, в основном так все делают. Потом опять возвращаешься, потом выход делаешь опять, там, 5800, ночевка, 6400, ночевка, 7000, допустим, северное седло, там ночевка, потом спуск, ну, тоже с промежуточными ночевками, в базовый лагерь. допустим, это уже может быть даже последний такой акклиматизационный выход, отдых обычно, все спускаются ниже, чтобы уже, ну, насколько возможно, восстановиться перед штурмом, перед вот уже непосредственно восхождением. И обычно вот где-то к 20 числам мая, ну, там, к 15 возвращаются в базовый лагерь, и уже начинают само восхождение, то есть ты уже акклиматизирован, смотришь там погодное окно, что вот, допустим, сегодня 15, а в районе 20 вроде как погодное окно, и тогда... Допустим, команда выходит, понимая, что им предстоит еще несколько дней идти, опять же, по этим же лагерям. 5800, 6400, на 7 подъем, это все с ночевками. Там 7700, там 8300, и вот уже штурм.
Угу. В 8300, вот оттуда уже...
Оттуда, да, это последняя ночевка, оттуда обычно там чуть ли не в 12 ночи выходят непосредственно на штурм.
В 12 ночи, это чтобы засветло вернуться?
Да, или? Потому что в этот день по-хорошему надо успеть не только, ну, то есть подняться, обычно поднимаются там в 6, самые быстрые, там, в 6 утра, тем более, ну, с утра почти всегда погода стабильнее, там, в 7, 8, 9 утра, и дальше предстоит очень длинный спуск, на 6400. То есть реально уже бывает, что и в темноте люди к вечеру только этого дня спускаются. Но это уже вот все, это спасение. Это ты пришел в базовый лагерь, где все безопасно. Оттуда ты уже точно понимаешь, что все, ты жив-здоров, потому что дальше уже предстает достаточно там на следующий день легкий спуск.
Сейчас паузу небольшую сделаем. После нее вернемся в эфир. Людмила Коробешко, директор клуба «Семь вершин», альпинистка, трижды восходительница на Эверест у нас в гостях.
По душам.